полные ваши видео, а потом к концу лекции можно будет все включить, ну, если вопросы будут.
Отлично. Вот, я думаю, да, пора уже как раз ровно. Для меня не очень привычно читать лекцию, смотря на экран этого пластикового монстра. И, в общем, с одной стороны, я ясно понимаю, что... Спасибо, Алла. Вот, я ясно понимаю, что... Видео лучше отключать, потому что тогда картинка вам вроде виднее лектора. Но с другой стороны, я вот тут смотрю, получается куча фамилий в квадратиках или фотографий. Вот. А я как-то больше привык читать в аудиториях, где есть живые люди, которые как-то реагируют. Ну, приходится быть жертвой
обстоятельств. Если тебе комфортнее, ну, ты можешь предложить, правда, тогда видео оставить, звук убрать, а видео оставить. Если так будет, ну, комфортнее, то, может быть, так и лучше.
Думаю, мне да, но я думаю, что если правда будет... Если, правда, будет картинка все время скакать, тогда, может, придется кому-то попросить. Я просто полноэкранный режим включил с большим количеством окошек, и я вот вижу ваши лица, и мне как-то теплее от этого. Вот, спасибо всем появившимся.
Володь, а мы можем включить режим докладчика, и тогда мы будем видеть, в принципе, только тебя. Так что никто никому не мешает.
Хорошо. Да, вот, да. У меня аудитория появилась. Спасибо вам, да. Потому что, в общем, когда смотришь на вот эти квадратики с фамилиями, складывается абсолютно психотическое такое состояние о том, что ты вещаешь в пустой комнате. И я когда еще в эту доинтернетную эпоху говорил, что лучший пример психоза, в отличие от нормальной лекции, это если я сижу один в комнате и рассказываю какую-нибудь лекцию в тот момент, когда аудитория отсутствует. Я говорю, что это психотическое восприятие реальности. Вот. Оно, видимо, возвращается. Также, конечно, очень прикольная штука бывала, когда я читал лекцию про какие-нибудь особенности контакта, селф. Вот. А аудитория складывала телефоны возле меня. И у меня было настоятельное желание положить свой телефон с какой-нибудь записанной лекцией и тоже пойти там покурить, покушать и так далее. Вот, ну, то есть мир меняется. Мир меняется не всегда в лучшую сторону, но иногда и в лучшую. По крайней мере, вот эта возможность видеть большое количество людей и, в принципе, даже вот смотреть на людей, которые находятся черти где, вот, не предпринимать сумасшедших усилий для того, чтобы увидеть людей, которых ты в обычном физическом мире, ну, должен был бы куда-то лететь и так далее. Вот. Вот я, в общем, рад вас видеть, как бы, какие вы посредники в этом не были. А вот про посредников у меня отчасти будет и лекция тоже. То есть с точки зрения истории вот этих размышлений... Она появилась много лет назад, сама идея описать какие-то уровни функционирования self. История, конечно, смешная, потому что у меня в процессе обучения гештальт-терапии были два увлечения. Первое увлечение клиникой, которая выражалась в том, что я 8 лет проработал в психиатрической больнице, и, как сейчас думаю, это было самое лучшее время моей жизни, потому что в 90-е психиатрическая больница была самым надежным местом для жизни. Вот, потому что, в общем, от главврача до последней санитарки все имели свой диагноз, и диагноз помогает... В чем? Он делает мир лучше, в том смысле, он делает его яснее. Вот если у там, главврача был там, психоорганический синдром, то важно было, заходя к нему в кабинет, говорить неторопливо, иногда повторяться, и наш контакт был очень удобный. Вот, если у кого-то там какой-то другой диагноз, то тоже в хороших умных книжках прописано, как с ним взаимодействовать. И в общем, мне кажется, это очень важная штука, потому что, мне кажется, хороший тон для психотерапевта – это знать большое количество различных языков межличностного общения. Имеется в виду что? Не вот только имеется в виду иностранные языки, а имеется в виду то, что у каждой социальной группе есть свой сленг. И если вы много работаете, то вы обнаружите, что у академических психологов один сленг, у психотерапевтов, у гештальт-терапевтов, у аналитиков, у бихевиористов и так далее, есть разные варианты сленга. Вот. И чем больше слов я понимаю, тем легче мне взаимодействовать со своими клиентами. Иной раз даже, когда взаимодействуешь на таком, например, компьютерном суржике, к тебе все равно программисты относятся с большей нежностью, чем в других вариантах, когда ты пользуешься исключительно психотерапевтическими терминами. Они над тобой подсмеиваются, но если ты умеешь работать, то это рождает очень хорошие отношения. Вот. А в чем, собственно, история? История в том, что на тот момент, когда я только изучал психотерапию, мне казалось, что в психоанализе и в клинике есть очень много таких опор. Отчасти я и согласен с этим. Вот. Но я был тогда еще молод, и я увлекался, был сильно увлечен психоанализом, и мои коллеги меня довольно жестко или нежно троллили по поводу того, что человек, который практикует гештальт-терапию, не может быть так сильно увлечен психоанализом. И говорили, что тебе, наверное, слабо попытаться пользоваться исключительно гештальтистскими теоретическими концепциями. Вот. Ну, на слабо в юности всегда реагируют одним и тем же образом. Вот. И мне показалось любопытным попробовать совместить эти два языка, которые оба обладают большой объяснительной силой. Мне кажется, что гештальт-терапия обладает большой объяснительной силой за счет того, что она появилась изначально как интерперсональный подход, межличностный подход. И в основе гештальт-терапии лежат вот эти две очень красивые идеи, когда мы можем скакать между внутриличностным каким-то взглядом, так называемая, ну, такая индивидуалистическая парадигма взгляда на себя, на клиента. Вот. И межличностным вариантом, который воплотился в идеи поля, который был заимствован из философии в виде теории поля Курта Левина и так далее. Вот. И в этом смысле сама идея, которая лежит в основе гештальт-терапии, понятие теории self, она оказывается очень красивой. Потому что мы можем как будто бы заглядывать и вовнутрь личности человека, и в том, как он строит межличностное взаимодействие. Мне кажется, вот в этой концепции лежит она обладает наибольшей объяснительной силой. Если вы помните, то вот эти отцы-основатели гештальт-терапии, они описывали теорию self как функцию контактирования между индивидом и окружающей средой. Они выделяли три функции в рамках теории self. Это функция id, функция personality и функция эго. Вот. Но мне кажется, что здесь как раз тоже это же очень, очень старые концепции, которые возникали еще тогда, когда гештальт-терапия только обживалась в мире психотерапии. И они обладают довольно большим все-таки внутриличностным акцентом. Мы говорим, что эти функции как будто бы описывают, ну, некоторое формирование идентичности. И я не знаю насчет того, какие разные взгляды возможны, но мне хотелось описать, как вам сказать, четыре вида межличностного взаимодействия. Я это назвал как уровни организации self, следуя за идеей МакВильямс. Причем эти четыре вида, они между собой отличаются не только по уровню зрелости, они возникают в разное время, но они отличаются и качественным образом они отличаются особенностями контактирования на каждом из этих уровней. Я попытаюсь большую часть времени говорить о наиболее примитивных, наиболее ранних уровнях взаимодействия, потому что более поздние они и так понятны, буду экономить ваше время. То есть я исходил из размышления вслед за идеями Балинта, что существует, я сейчас их перечислю, а потом буду останавливаться более подробно, существует некоторый средовой уровень self. По мере когнитивного развития и развития и роста идентичности появляется функциональный уровень self. Дальше мы движемся в сторону объектного уровня, и если нам сильно повезло, то мы способны по некоторое время пребывать на субъектном уровне self. Я буду говорить субъектное self. Вот мне Женька Гончарук посоветовал для краткости это делать, когда мы с ним обсуждали. Вот. Чем они между собой отличаются? Почему я упоминал Балинта? Ну, собственно, идея средовой self я заимствовал у Балинта, потому что он говорил, что существует некоторое количество клиентов, которые, ну, между строк у него как раз и описывались, как наиболее ранними нарушениями, вот, которые очень трудно поддаются описанию. Это вот книжки «Базисный дефект», например. Вот он говорил о том, что сущность их проблем возникала на довербальном уровне. И тогда он описывал идею о том, что вся психотерапия, по крайней мере теория психотерапии, пользуется вербальными средствами. А описать проблемы довербального уровня, дословесного уровня очень сложно словами. Вот в чем заключается средовой уровень взаимодействия? Он заключается в том, что психика, ну вот в принципе у любого из нас, он, мы неизбежно его проходим от момента, ну еще даже, наверное, до рождения он появляется, когда там ребенок слышит какие-то звуки, еще пребывая внутри мамы. Вот, и до того периода, пока у него не появляется так называемая граница между ним и окружающей средой, которую бы он осознавал. Имеется в виду первые месяцы жизни. И вот у Фрейда была интересная идея. Он когда приближался к описанию пограничных расстройств или психотических расстройств, он ввел такое понятие, как первичный процесс мышления. Первичный процесс мышления характеризуется тем, что в нем гораздо больше ид, чем других процессов. Он является алогичным. И в этом смысле люди, которые имели большие сложности в отношениях между, ну, с первичными объектами, с родительскими объектами, они оказываются достаточно серьезно фиксированы на этом первичном уровне. А в чем выражается эта фиксированность? В некоторой такой магичности восприятия как внутренних каких-то переживаний, так и в особенности переживания окружающего мира. Вот на средовом уровне взаимодействия сосредоточено большое количество различных клинических феноменов. Например, вот все психозы – это средовой уровень. Самый глубокий уровень средового заключается проблема в том, что у психотика граница между «я» и «не я» совершенно неясна. И, собственно, психоз в виде бреда и галлюцинаций выражается субъективно в том, что я могу видеть что-то, что является объектом моего внутреннего мира во внешнем пространстве. Ну, вот то, что касается различных зрительных галлюцинаций. Вот, я могу слышать или считать, что вот эту лекцию, например, сейчас не я читаю, а вот кто-то из вас вкладывает мне в голову. И я всего лишь ретранслятор мысли, допустим, Степаненко, которого вот я перед собой вижу. Вот, это тоже так называемая, ну, открытость внутреннего мира, когда нет границы между мной и не мной. Вот, мне кажется, что законы функционирования клиентов, находящихся на средовом уровне, они принципиально иные, чем привычно ну, нормальному взрослому человеку. И работать с ними нужно принципиально, ну, учитывая вот этот вот первичный процесс мышления, не только психотический. Если мы идем в сторону большего здоровья, то мы можем наблюдать так называемые вот феномены психосоматические. А феномены психосоматические заключаются в том, что посредником и языком выражения моих потребностей, аффектов, различных переживаний является симптом. То есть вместо слов я буду говорить телом. И в этом смысле средовой уровень будет проявляться в том, что для того, чтобы мне говорить не телом, мне необходимо очень большое количество различных взаимодействий между мной и не мной вербализовать. И тогда мы можем двигаться в сторону функционального уровня. Точно так же, мне кажется, что на средовом уровне живет, ну, все вот эти вот виды зависимостей от психологических до химических. С точки зрения гештальтистских идей, вот этих вот способов организации контакта, способов прерывания контакта, средовой уровень как раз характеризуется большим количеством конфлюенций. Причем вот эта идея, она довольно спорная, но хорошей объяснительной силой о том, что бывает конфлюенция первого рода и конфлюенция второго рода. Конфлюенция первого рода заключается в том, что я не могу во внутреннем пространстве выделить фигуру своей потребности. Мой мир настолько диффузный, что я могу, как одна из моих клиенток с очень высоким уровнем образования, доктор, она говорила, что вот у меня есть, ну, собственно, две эмоции – комфорт и дискомфорт. То есть, когда мой внутренний мир очень неясен, очень диффузен, таким образом получается, что я не могу выделить фигуру актуальной потребности среди множества конкурирующих фигур. И это касается средового уровня. Конфлюенция второго рода, она, конечно, ну, уже более высокого уровня организации. Это когда я покоряюсь окружающим людям. Ну, допустим, мы сейчас с вами обсуждаем уровни организации SELF, и в этом смысле никакие другие потребности типа у меня существовать не могут. Вот эти виды конфлюенции, они характерны для средового уровня. И психологическая зависимость является просто наиболее, на мой взгляд, ярким проявлением вот этого средового феномена. Почему? Потому что средовой появляется тогда, когда я еще не совсем внутри организован, и вот этой границей между ребенком и окружающим миром, который довольно опасен и неясен, является мама. То есть у взрослых людей, я хотел бы тоже сказать, что граница – это не только то, что нас ограничивает, но граница – это еще и посредник, некоторый способ организации контактирования. И вот, допустим, посредником в нашем с вами контакте является язык, в данном случае русский, и вот эти все гаджеты, которые доставляют информацию от меня к вам. Ну и, надеюсь, там более позже, когда мы будем обсуждать эту лекцию, от вас ко мне. Вот, это некоторые посредники, а граница – это мембрана. Мембрана и посредник, который обеспечивает наше взаимодействие. Так вот, на средовом уровне посредником является мама для младенца или ее заменители в более взрослом периоде. И в этом смысле как раз самая сложная штука заключается в том, что на средовом уровне, поскольку мир внутренний не очень организован, то мир внешний тоже не очень организован. То есть мама является средой. Она не является каким-то ясным человеком, который посредничает. В этом смысле вот этот первичный процесс мышления, он прекрасен тем, что Ну вот если вы читали всякие книжки, сказки, книжки по волшебству, вот эти все фэнтези и так далее, то вы имеете представление о том, как устроен магический мир. Вот. Магический мир устроен таким образом, что я могу влиять на окружающее пространство силой своего желания. И в этом смысле вот это колдовство, магия и прочее, оно соотносится во многом, но является скорее метафорой переживаний очень маленького ребенка. Если вы представите себя в виде маленького ребенка, то вы можете представить, что у вас появляется некоторый дискомфорт. Вы производите некоторые магические действия в виде ора и слез, и вдруг появляется комфорт. Ну, например, если вам холодно, вы не осознаете, что вам холодно, вы просто кричите и ругаетесь невербальным образом. А вы не замечаете, что в этот момент мама там подходит к вам, укрывает, или если вам голодно, то вы вдруг переживаете какой-то дискомфорт, и вдруг сиська во рту появляется, и вы должны сделать только рефлекторное сосательное движение. Ну и так далее, и так далее. Сущность средового взаимодействия заключается в том, что я мало что понимаю про себя, я мало что понимаю про окружающий мир, но силой своего желания могу на него воздействовать. И когда к вам приходят клиенты средового уровня, вы можете обнаруживать, что целый ряд вещей, на которые вы опирались на более зрелых контактах с клиентами, вы не обнаруживаете. Или вы обнаруживаете ответы, которые не очень для вас понятны. Ну, например, на средовом уровне целый ряд более зрелых феноменов, таких как благодарность, признание, замечание вас, они просто отсутствуют. И в этом смысле мы можем обижаться на клиентов, но мы можем просто отдавать себе отчет, что они организованы более регрессивным уровнем. Кто имел дело с детьми, могли обнаруживать, что вряд ли дети вам когда-то, младенцы, говорят спасибо. Вот, они либо заявляют о своем дискомфорте и заявляют так громко, пока вы, ну если вы приличная мама, что-нибудь не сделаете, чтобы организовать его комфорт. Вот. И как только комфорт организован, они там сыто рыгают и, в общем, пребывают в довольстве. И тогда наибольшая благодарность от клиентов средового уровня, которую может заслужить терапевт, это когда клиент довольно улыбается, продолжая не замечать терапевта. Вот, то есть с точки зрения зрелости селф мы видим довольно много ид, а очень мало и очень примитивное, только зачатки функции персоналити и полное отсутствие эго-функции. Я пробегусь чуть выше, чтобы успеть сказать немножко про другие уровни, а потом буду говорить про более подробно про средовой и функциональный. То есть дальше по мере взаимодействия, и мне кажется, что вот по мере формирования границы между ребенком и окружающим миром, если мама как посредник справляется достаточно хорошо, то процесс контактирования переходит от средового на функциональный. То есть это как раз граница становится все более ясной, функция персоналити появляется в виде набора слов, понятий и представления о том, что нельзя, что нельзя. Появляется вот то, что Перлс описывал, это появление у ребенка зубов, появление вот этого посредника в виде хотя бы каких-то зачаточных слов, и тогда физиологически зубы позволяют ребенку быть более независимым от жидкой пищи, от груди матери. Вот, он способен, по крайней мере, откусывать, появление резцов. И вот если на средовом уровне Перлс описывал как неограниченного сосунка, то на переходе к функциональному уровню появляются так называемые понятия ограниченный сосунок. То есть ограниченный отличается тем, что он, по крайней мере, понимает, что для того, чтобы что-то получить, необходимо произвести некоторое количество действий, выполнить некоторое количество условий. А функция персоналити представлена еще тем, что у ребенка появляется вот это ощущение, что что-то делать не стоит. Потому что мама, ну, будет кричать громко или будет шлепать по попе и так далее, и так далее. Но на функциональном уровне другой человек тоже не является целостным. На функциональном уровне, ну, как вам сказать, наверное, вот если вы читали Кляйн, то она описывала понятие частичного объекта. Частичный объект характеризуется тем, что в мире, ну, господствует вот эта так называемая активность восприятия в полном объеме. Я вижу только то, что соответствует моей потребности в настоящий момент. То есть я буду выделять фигуру и не видеть фона. То есть в этом смысле Кляйн и пользовалась вот этой идеей о том, что мама представлена у ребенка в виде груди. То есть это имелось в виду, когда если ему хочется есть, то, в общем, он может замечать либо так называемую полную питающую грудь, либо, соответственно, такую вот иссохшую, отвергающую. И в этом смысле взаимодействие на функциональном уровне между терапевтом и клиентом характеризуется тем, что отношения такие, ну, как бы товарно-денежные. Одна из моих клиентов говорила: мне не важно, как вас зовут, мне не важно, что вы чувствуете, мне, в общем, совершенно наплевать, что с вами происходит, я хочу, чтобы у меня не было депрессии. Я хочу там, ну и дальше может быть список. Вот, ей невдомек было, при том, что у нее очень высокий уровень образования, что ее депрессия была связана с тем, что она не умеет формировать межличностные отношения, что она постоянно разрушала отношения, близость, которые, собственно, и формируют вот эту привязанность и защищали бы ее от депрессии. Это было связано там с целым рядом сложностей. Но вот я хочу обратить ваше внимание, что если мы имеем дело с контактом функционального уровня, то клиент может испытывать очень, ну как вам сказать, очень нецелостное, ну переживать вас нецелостно. Он будет переживать вас только как некоторую функцию по удовлетворению текущих его потребностей. В этом смысле, как бы вы ни обижались на такого клиента, вопрос не в том, что он не хочет видеть все богатство вашего внутреннего мира. Вопрос в том, что он пока еще не способен видеть. Я хочу также сказать, что вот эти все и средовой, и функциональный, и объектный, и субъектный, они не изживаются предыдущий следующим. Вот так же, как мозг формируется, там более древние варианты мозга обволакиваются более поздними вариантами. То есть вот по мере развития средовой обволакивается функциональным, функциональный обволакивается объектным, а объектный субъектным. И в этом смысле у нас продолжают действовать все предыдущие уровни межличностного взаимодействия. Но вот то, что касается функционального, я почему назвал функциональным, потому что интересует именно та функция, которая в настоящий момент для вашего клиента нужна. Вот. И мировосприятие, оно такое достаточно жесткое, потому что персоналити уже появилось, но вот то, что у Фрейда описывалось как очень жестокое персоналити, очень такое однозначное, непоколебимое, очень консервативное, и вы можете встречаться в работе с такими клиентами, например, клиент говорит: я к вам прихожу уже третий раз, я вам плачу деньги, я делаю все, что вы от меня хотели, я прихожу вовремя, а мне до сих пор не легчает. Имеется в виду то, что все ваши попытки связать его способ организации контакта с окружающими людьми, который отражается в виде последствий, ну, на отношениях семейных, на отношениях с детьми, супругами и на работе, его, он его еще не видит, он делает эти ошибки, он ругается с близкими людьми, но он не способен замечать вот этот широкий контекст. А каким образом это представлено? Например, у нас с вами функциональный уровень тоже вполне себе живет тогда, когда нам нужно получить какую-то очень ясную... Ну, я не знаю, если вы приходите в магазин, чтобы купить туфли, вы встречаете продавца. И вы будете интересоваться, разве его внутренним миром, есть ли у него детки, там, как он себя чувствует, в каком он настроении. Вас интересует вот эта функция, туфельность продавца. Вот, если он эту туфельность обеспечивает успешно, значит, соответственно, функцию свою он выполняет, и вы довольны с покупкой уходите. В этом варианте любые вот эти вот производственные отношения, они отличаются от межличностных тем, что для любого, ну, начальника очень важно, чтобы его фирма получала прибыль, чтобы она производила продукцию и получала прибыль. А внутренний мир сотрудников, любого руководителя интересует только в том смысле, чтобы они могли достаточно успешно работать и приносить прибыль предприятию. То есть, в принципе, все оргконсультирование, все вот эти вот профессиональные отношения, будут все равно находиться на вот этом функциональном уровне. Вот. Дальше происходит достаточно любопытная штука. Это когда вот эта актуальная потребность начинает приобретать фон. Это связано с тем, что по мере нашей способности, ну, развития нашего когнитивного аппарата, там ребенок начинает замечать, что у мамы появляются, что мама одна и та же, но она бывает в разном настроении. Что мама одна и та же, но, то есть у аналитиков описано это такое понятие, как константность объекта. Когда мама, которая всячески помогает, питает и так далее, и мама, которая запрещает, останавливает, фрустрирует, это один и тот же человек. То есть дальше мы можем с вами замечать, что в любом человеке существуют те части, которые нам нравятся, и те части, которые нам не нравятся. Оба варианта особенностей характера представлены у одного и того же человека. И в этом смысле мы переходим от резцового этапа к малярному. То есть мы способны формировать... Вот в чем заключается малярный этап? То, что уровень свободы от заботящегося объекта еще больше повышается. То есть пища любая твердая становится способной, мы можем ее видоизменять до того момента, когда она оказывается удобной для переваривания, ну, для ассимиляции. Точно так же при переходе от функционального к объектному уровню мы способны в отношениях формировать то поле, которое позволяет нам выдерживать амбивалентность другого человека. Мы можем взаимодействовать с нашим клиентом так, чтобы понимать его сложности, его таланты, его способности, его уровень интеллекта, и мы можем удерживаться в отношениях, несмотря на то, что наш клиент нам демонстрирует очень разнообразные аффекты, чувства и так далее. Вот. Что еще сказать? Собственно, объектный уровень – это уже невротический. Если средовой описывает переход от психотического к пограничному, функциональный вполне себе описывает переживания погранично организованного человека, то вот объектный позволяет вот это представление о другом иметь целостное, как способность выдерживать амбивалентность, и это тот уровень, когда мы говорим о уровне невротических сложностей нашего клиента. То есть наш клиент уже становится способным не только брать от нас что-то и даже давать нам что-то, но он иногда заинтересован в том, чтобы спросить, как вы относитесь к каким-то его проявлениям. Он способен интересоваться, что вы, что он чувствует по отношению к вам, что вы чувствуете по отношению к нему, что какие-то его проявления могут вызывать у вас не только приятные чувства, они могут вызывать у вас гнев, обиду там, и так далее, и так далее. И он становится более способен взаимодействовать. То есть уровень его персоналити становится более зрелым, и на объектном уровне фон становится тоже важным по отношению к фигуре потребностей нашего клиента. И вот здесь, вот, в принципе, психотерапия вполне может существовать в таком более целостном варианте, когда мы исследуем внутренний мир нашего клиента, когда он интересуется нашими ответами на его переживания. Вот, то есть, если на средовом уровне, с точки зрения Бубера, мы говорим о отношениях оно-оно, то на функциональном это возможность уже переживать я-оно или частично ты, на объектном уровне у нас появляется возможность формировать контакт с точки зрения того, что ты уже становится более ясным и более дифференцированным. Вот. А субъектный уровень возникает тогда, когда, как бы вам сказать, там есть такое понятие, как проживание Эдипова периода. А Эдипов период возникает тогда, когда кроме, собственно, целостного переживания другого человека появляется еще интерес к его субъективным личностным особенностям. И вот на субъектном уровне взаимоотношений между клиентом и терапевтом, собственно, и возможно вот эти проявления, которые мы, гештальтисты, очень ценим, это переживание диалога. То есть для того, чтобы был диалог, необходимо, чтобы я мог замечать ценности переживания, состояния, настроения другого человека, чтобы мне это было интересно. Вот. Что можно сказать еще по поводу вот этих всех вещей? Важно сказать, что на этих более ранних, на средовом, функциональном, базируется очень большое количество важных для взрослого человека вещей. Например, без контакта со средовым уровнем, там есть такой любопытный феномен, который связан с... Работа была Чезаре Ломброзо про гениальность и помешательство. Он говорил о том, что очень много людей, которые сделали максимальное открытие, они оказывались достаточно, не всегда здоровыми людьми. А это связано с тем, что по мере того, как мы приобретаем все более человеческие особенности, как, по мере того, как наши защиты становятся все более здоровыми, мы как будто бы немножко в очках находимся, мы немножечко искажаем окружающий мир. Это цена за то, что мы можем хорошо строить межличностные отношения. В чем сущность? В том, что... сейчас я пытаюсь найти подходящую метафору. Например, у психотиков есть так называемая патология ассоциативной деятельности, когда легкость ассоциирования возникает. Вот, то мы можем при вот этой вот алогичности находить те связи, которые являются неконвенциальными. И в этом смысле люди с большим количеством нарушений могут видеть то, что они обладают гораздо большей чувствительностью, они обладают мышлением, которое не связано никакими словесно-логическими законами, и они могут обнаруживать те связи, которые для здоровых людей оказываются придавлены законами межличностного общения, законами предыдущих каких-то умных людей, и таким образом мы можем обнаруживать, что, ну как вам сказать, значительная часть креативности, значительная часть эстетики, значительная часть способности переживать мир целостно, безгранично, оно как раз связано со световым уровнем переживания окружающей среды. И вот многие великие художники, многие даже великие математики обладали как раз серьезными психотическими нарушениями. Вот, это позволяло им видеть мир незашоренно. Вот, возможность быть очень четко структурированным, возможность достигать максимальных результатов, как там сказать, добиваться результата позволяет очень четкая и ясная организация процесса. И это то, что характеризует, ну, функциональный уровень взаимодействия. Как вот есть такое понятие, вы, наверное, слышали, ничего личного. Главная цель. И вот эта часть обеспечивает функциональный уровень взаимодействия. В этом смысле, когда говорят о том, что пограничные люди неэффективны, это не совсем правильно. Вот я когда работал в 90-е годы, я обнаружил, что большинство людей, которые добивались больших денег, строили предприятия, фирмы, когда мы их обследовали всяческими методиками, обнаружилось, что очень большое количество добившихся больших успехов финансовых были организованы пограничным образом. Возникает вопрос, почему? А ответ достаточно прост. Они видели цель, не видели препятствий и добивались результатов, несмотря на то, что тогда, ну, делать какие-то бизнесы было очень страшно. Они не очень понимали переживания страха. А те люди, которые были организованы невротически, как раз в 90-е продолжали ходить на ту же службу, продолжали ходить в те же институты, продолжали делать те же действия в ожидании того, что если они будут хорошо себя вести, то у них будет хорошая пенсия, хорошая зарплата, но вы знаете, чем это закончилось. Вот, а в этом смысле важно понимать, что погранично организованные люди могут вкинуть, в отличие от невротически организованных, там процентов 80 своей энергии в достижение результата. И именно поэтому во многих вещах они оказываются гораздо эффективнее, чем те люди, которые организованы невротически, которые разбрасывают свою энергию между, там, я не знаю, семьей, близкими людьми, детьми, и у них на достижение результатов профессии остается там процентов 20. Вот сравните 80% и 20%. А в чем сложность взаимодействия с такими людьми, потому что они будут переживать и психотерапию как некоторый инструмент достижения результата. А вот то, в чем ограниченно организованы людьми, люди не очень эффективны, это в отношениях близости, в межличностных отношениях, там, где нужно видеть человека целостно, там, где нужна такая вещь, как эмпатия, там, где важна человечность, ну, дружба, любовь, семья, воспитание детей. То есть вот в этой зоне они оказываются неэффективными. Потому что функциональный уровень позволяет делать любые действия, кроме межличностных отношений. А вот то, что связано с понятием межличностных отношений, вот это то, из-за чего погранично организованные клиенты будут приходить к нам. И вот эти задачи перехода от средового функциональному, от функционального к объектному, и возможность эпизодически выходить на субъектный уровень осуществляют полноту жизни любого человека в отношениях между мной и какими-то важными для меня другими людьми. Собственно, остается где-то пару минут. У меня, я даже не знаю, большой кусок какой-нибудь еще говорить или нет. Вот, может быть, какой-то один вопрос, если кто-то хочет задать.
Я бы хотела Вов, скажи, пожалуйста, вот разница между объектным и субъектным. Ну, вроде понятно, это малярный этап и невротический. Ну, и, в общем, субъектный лечить не нужно. А вот как там разница в соотношении функций self какова? Может быть, есть какой-то нюанс?
Да, хороший вопрос. То есть вот если на функциональном появляется жесткая персоналити, то на объектном персоналити становится более гибким. И то есть к функции ид добавляется функция персоналити. А вот на субъектном в полном объеме из зачатков эго-функции на объектном становится в полном объеме развита эго-функция. То есть так называемое у аналитиков наблюдающее эго, есть такое понятие, как эмпатия, когда я способен как будто заглянуть за горизонт. То есть вот что такое эмпатия? Это приз зрительских симпатий, когда я смог уступить маму своему отцу. То есть я вдруг обнаружил, что папа тоже имеет право и возможность чего-то хотеть. То есть в этом смысле вот эта вот способность человека видеть в другом личность тоже, это обеспечивается субъектным уровнем.